Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов и почти 6 минут в эфире программа «Своя правда», у микрофона Владимир Карпов. И сегодня поспорим о цензуре после предложения Михаила Боярского вернуть в кино цензуру, ход совета. С нами Евгений Левкович, журналист. Здравствуйте, Евгений.
Привет.
И с нами Павел Пожигайло, член комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам развития культуры и сохранения духовного наследия. Здравствуйте, Павел Анатольевич.
Здравствуйте.
Ну и начнем с заявления позиции. Как вам такое предложение Михаила Боярского? Первый будет Евгений Левкович. Евгений, пожалуйста.
Ну, там Михаил Боярский в этом предложении назвал себя злым консерватором и, в общем, объяснил все, как всякий злой консерватор. Он, конечно, очень страдает, ностальгирует по времени, когда трава была зеленее, а под шляпой были волосы, а не лысина. И, соответственно, в общем, он ничего нового для человека своего поколения не сказал. Но я думаю, что если бы был сейчас введен какой-нибудь серьезный художественный совет, то в первую очередь он, конечно, бы многие фильмы, точнее, не многие фильмы, в которых снимался за последнее время Михаил Боярский, не допустил бы до телеэкранов, и осталось бы Михаилу Сергеевичу, собственно, только ходить на очень дорогой стадион «Зенит» и смотреть на унылый футбол. Вот, поэтому, в общем, я думаю, что Михаил Сергеевич погорячился.
Это был Евгений Левкович, журналист, и сейчас слово Павлу Пожигайло. Павел Анатольевич, пожалуйста.
Ну, собственно, диалектику никто не отменял, то есть история развивается волнами. Сначала общество жило в состоянии тотальной цензуры до революции, потом она отменилась, потом опять была введена, потом в 90-е годы опять отменилась. Сейчас назрел вопрос, может быть, не цензуре, а регулировании информационного пространства, не просто так. Собственно, те вызовы, которые мы сегодня видим в обществе, связаны в том числе синдромом этих всех там стрелков, и вот последняя история с задержанием этой группы в Новосибирске. Ну, кто видел клипы этой группы, да, ну, собственно, спокойно это смотреть, ну, достаточно сложно, да. И поэтому идет естественный иммунный ответ общества, которое говорит, мы не хотим этого видеть, мы хотим защитить наших детей. Соответственно, возникает вопрос цензуры. Я хотел только напомнить одну очень... отношение к цензуре одного очень уважаемого человека в истории России, который говорил, я убежден в необходимости цензуры обязательно на нравственном христианском обществе, под какими бы законами и правлением оно бы не находилось. Александр Сергеевич Пушкин. Не случайно в то время, собственно, да? Если вспомнить, помните, когда Горького назначили на руководить, так сказать, литературным сообществом в конце 19 века, Чехов и Куприн там выходят оттуда, Николай II его выводит, да, собственно. То есть это вечная тема, да? Мне кажется, это совершенно нормально, надо это обсуждать. И, может быть, говорить сегодня не о цензуре как цензуре, а просто о регулировании, каким образом найти компромисс между тотальным запретом и тотальной свободой.
Это Павел Пожигайло, член комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам развития культуры и сохранения духовного наследия. Если позволите, Павел Анатольевич, с вас-то и начнем. Когда вы говорите о необходимости регулирования, вы, наверное, что-то конкретное имеете в виду. То есть не цензура, а регулирование. Может быть, это просто эвфемизм такой?
Нет, почему? Ну, например, смотрите, где развилка? Да? Одно дело, когда речь идет о финансировании государственными деньгами, да, собственно, деньгами из бюджета, деньгами налогоплательщиков. И если это большинство налогоплательщиков говорит, что мы не хотим, чтобы с экранов телевизоров, собственно, или, неважно, так сказать, кинотеатров, да, на наших детей лилось, так сказать, какое-то, так сказать, чуждое их представлением идеологическое пойло, извините за выражение, да, то они имеют на это право. Соответственно, возникает вопрос соцзаказа, например, да, когда государство в своем финансировании создает какие-то институты, не знаю, например, общественный совет фонда кино, например, или какой-то состав экспертов, которые там могли бы оценить кино. Или, например, еще один момент очень важный, это отбор на уровне сценариев, да, потому что сценарии, в принципе, уже понятно, о чем
идет. Вы говорите только о государственном финансировании.
Но например.
Это и так делается. У нас есть целые советы, которые решают, вот этому фильму даем денег, вот этому фильму не даем денег. Ну, поэтому...
Нет, вы знаете, очень субъективно. То есть я бы легализовал этот процесс. Да, это происходит, но это не легализовано. Потому что выдача прокатного удостоверения или не выдача прокатного удостоверения, собственно, это процесс достаточно субъективный, где, например, там, министр культуры Мединский берет на себя, в случае с Матильдой побоялся взять, а в случае смерти Сталина взял на себя эту ответственность, собственно, не выдать прокатное удостоверение.
Что изменится-то?
Ну, по крайней мере, будет открыто.
Мы станем чище, мы станем лучше.
Ну, я считаю, что государство не развалится.
Это Павел Пожигайло, Евгений.
Ну, я, во-первых, как всегда, вот приходя к вам в эфир, я, конечно, поражаюсь своим оппонентам, которые все время говорят за все общество. Очень много произносят слово «общество», как будто они проводят время со всеми 140 миллионами наших жителей. Думаю, что все-таки это не так. А что касается какого-то регулирования, то оно уже введено. Безусловно, уже у нас существует цензура, уже государство имеет абсолютно все инструменты для того, чтобы снимать с эфира телепередачи, выкидывать из концертных залов музыкантов, снимать спектакли и так далее. Если им нужен какой-то еще новый инструмент, то, в принципе, я даже не понимаю, зачем, потому что они уже все есть. Скорее, речь нужно вести о том, что ну, в общем, государство уже абсолютно полностью отделено от этого общества, потому что я вот, например, не знаю, чем же еще мерить, допустим, упомянутую вами новосибирскую группу, как не, собственно, количеством людей, которые хотят попасть на ее концерт. Вас же туда никто не тащит.
А это что, мера?
И, ну, в общем, в нормальной стране, да, конечно, мерой творчества, в частности, является запрос того самого общества, о котором вы говорите, на ту или иную творческую, простите, продукцию. И если люди хотят слушать эту группу, ее не крутят по телевизору. По телевизору как раз, который контролируется государством. По-моему, про то идеологическое пойло, о котором вы говорите, оно, собственно, в руках государства. В чем же проблема? Ударьте, что называется, себя по рукам. Перестаньте на телевидение пускать этот весь разврат, который, собственно, государство им и руководит. Вот, возвращаясь к вопросу о какой-либо цензуре, вот эта группа новосибирская iSpeak, да, которая... Нет, ее нету на телевидении, ее нету в радиоэфире, ее, в общем-то, нет нигде. Она выложила несколько клипов в интернет, и есть та аудитория, которая хочет ее слушать, заплатив за это деньги в закрытом помещении, никаких матерей, не знаю, там, солдатских или каких-то еще туда никто не тащит. Люди хотят слушать эту музыку, и пусть на здоровье слушают. Никто к вам в кровать с этой группой или в квартиру не лезет.
Это Евгений Левкович, Павел Пожигайло.
Ну, я считаю, что, во-первых, я уступаю от себя лично, собственно, да, это такая уловка либералов, как бы, я не знаю, как вы себя относите.
Я фашист.
Что, да, ну, тем более, что вот я уступаю от имени какого-то общества. Да нет, я Павел Пожигайло, у меня вот 7 детей, не знаю, есть у вас вообще дети или нет.
28.
28, ну, вот видите, панфиловцев, наверное. Вот. Наверняка нет, и наверняка вы, так сказать, человек своеобразный, так сказать, да, так сказать, жизненной ориентации.
Более неважно, чем.
Вот.
И сексуальный,
кстати, тоже. Ну, слава богу, то есть теперь мы акценты расставили.
Да.
Так вот, я выступаю от себя и, так сказать, от лица там, моих семерых детей, которые, собственно, я ращу, и уж точно хочу, чтобы они в большей степени все-таки были творчески пленены классической музыкой, а не творчеством этой самой группы. Потому что, например, если
всё в ваших руках.
Кто-то знаком с творчеством этой группы, да, если внимательно посмотреть на эти клипы, то по большому счету, ну, вот, ну, пропаганда суицида, как еще это можно назвать, да?
Что я там не видел.
А вот эта сука, которая там, простите за выражение, да,
ой-ой-ой.
Запикайте, да.
Ой-ой-ой.
Ну, клип.
Нет, это у нас еще литературное слово, пока нам это еще не запустили.
А вы, видимо, не видели просто эти клипы.
Выходит из... Нет, я видел, мне нравится. нравится.
Ну вот, в конце, когда он принимает яд. То есть вопрос...
Бывает в многих фильмах. Там, кстати,
давайте по очереди,
кстати, да? Боярский там это тоже в «Трёх мушкетерах», если вы не помните, тоже там и травят ядом.
Ну,
всякое
давайте
бывает.
Не будем здесь ерничать, потому что вы прекрасно понимаете, что любое художественное произведение имеет творческий замысел. Да? Uh-huh. И вопрос, кто и зачем принимает яд. То есть это... Яд, собственно, как в «Грозе Екатерины», «Хочу быть свободной» и бросилась с обрыва, да, и это главная, так сказать, идея пьесы. Или идея пьесы, собственно, что человек подвержен страстям, и он может погибнуть, да, в этой безумной идее, которая может в нем родиться. Это полупустой, так сказать, полный стакан. Это вопрос такой творческий. Но я считаю, возвращаясь к кино, действительно, сегодня все-таки нет законодательства, которое четко бы оговаривало, какие сценарии, какие фильмы там допущены к прокату, какие там не допущены.
Возможно ли это прописать, вот отдельный момент?
Нет, возможно. То есть, еще раз повторяю, это, вот, например, сегодня фонд кино, да, угу. Это некая, так сказать, группа киношников, которые, с моей точки зрения, работают в режиме между собойчика. Вот. Я когда-то выступал открыто это на коллегии Минкульта год назад, после чего меня сняли с главы общественного совета, видимо, наступил на чьи-то интересы. Но, тем не менее, я считаю, что должен быть независимый, собственно, общественный совет из разных людей. Вот, я считаю, что должно быть открытое обсуждение, особенно в вопросах, вот как история выдать или не выдать прокат удостоверения «Смерть Сталина» или те фильмы, которые финансируются фондом кино.
Ой, позвольте, я сразу уточню, но просто я представляю совет, вы сказали, что должны быть разные люди, в котором сидите вы, Павел Анатольевич, и ваш сегодняшний оппонент Евгений, ну, тоже который представляет часть общества, часть граждан Российской Федерации. Вы же никогда не договоритесь.
Ну, не факт. Тем не менее, я считаю, что если позиции, да, не строятся на, так сказать, принципе «сам дурак», да, то договориться можно. Если эта позиция идет уже как межличностное противостояние, да, исключающий диалог, наверное, невозможно.
Уточним, давайте, у Евгения.
Да, вот вы знаете, какой же может быть диалог, когда у вас диалог просто запретить, понимаете? В чем же тут диалог?
Ну, хорошо.
У меня разрешите, как мы можем договориться? Я вам, единственное, что хочу вам сказать.
Вот
вы человек взрослый, у меня действительно нет детей.
Ну, будут, дай бог.
Да, дай бог.
Это было, конечно,
Но я вам хочу сказать, несмотря на то, что я такой в этом дилетант, я абсолютно точно знаю, что если вы хороший отец, если у вас все в семье в порядке, если вы любите своих детей... Никогда в жизни никакой клип, никакое на телеэкране принятие яда не спровоцирует их на поступок самоубийства. Это я вам точно говорю. Ни один клип, ни одно художественное произведение, оно может стать, конечно, каким-то рода катализатором. Да, безусловно, безусловно. Вот. Но если вы хороший папа, и в вашей семье все в порядке, и дети чувствуют вашу любовь, вашу защиту и все прочие блага, которые они могут от хорошего отца чувствовать, то вам ничего не грозит. Когда вы бы лучше вот занялись тем, почему дети в нашей стране, да, у нас страна одна из самых первых по числу подростковых самоубийств, да, если вы всерьез разберетесь с этими причинами, то, конечно, это будут не клипы, не группа Ice Peak, ни какой-либо другой группы, а будут совершенно кошмарные ситуации в школах, в общении, в семьях и так далее.
Вот я хотел сказать, что я совсем согласен, что сказал мой оппонент. Это к вопросу, можно ли договориться. Безусловно. И, конечно, в своей семье у меня... Ну, условно говоря, наверное, лет до 12, собственно, мальчиков я заставляю там заниматься, не знаю, там, музыкальными инструментами, петь или единоборствами, да, потому что понятно, что ребенка все равно он не всегда самостоятельно что-то выбирает. Но уже в 14 лет работа только с его совестью, работа с его размышлением. Единственное, что...
Но все равно возникает вопрос, Павел Анатольевич.
Да.
Когда вы видите своего сына за просмотром, я не знаю, фильма... «Бригада» или он смотрит, не дай бог, клип Киркорова и Баскова. Вы вот что в этот момент? Выключаете ему монитор, кричите: «Господи, что ты такое смотришь?» и выгоняете его из комнаты или что происходит?
Нет, я просто рассказал подробно свою жизнь в 90-е годы, а до этого в две горячие точки, на которых мне пришлось побывать.
Но вы не запрещаете?
Нет, конечно. Они знают просто, что я там делал, и они знают мою жизнь, они уважают меня как отца в моей биографии, да, и, соответственно, если они, «Бригада», я вообще не вижу там ничего страшного. страшного для них. Они должны знать эту сторону жизни.
Вы не видите, и... а есть ваши коллеги, которые видят и говорят, господи, это пропаганда же насилия.
Нет, ну все-таки это разные вещи. Да? Я считаю, что, опять-таки, вот смотрите, лекарство может быть ядом, может быть лекарством, правильно? Есть тонкая грань перехода лекарства в яд, то же самое, как пропаганда, скажем, или цензура и регулирование. Да? Поэтому еще раз, со своими детьми очень просто. Я действительно... серьезно занимался их музыкальным образованием, да, они слушают классическую музыку, им не интересен рэп, да, но не за то, что их заставляют это делать, да, но так устроено их ухо. При этом они занимаются там ММА и достаточно успешно.
Замечательно, почему же вы хотите запретить остальным,
еще раз, чтобы но... они... Вы не мерьте мою семью, понимаете, у меня, мы же говорим сейчас...
Вы не мерьте как раз общество.
Нет,
обществом.
А я считаю, что
чего
как раз...
вы считаете, что вы или кто-то из ваших коллег вообще в принципе имеет какое-то право сказать какой-то части людей, так, это вам нельзя? Почему вы, на основании чего вы берете на себя такие функции? Просто потому, что вы прошли горячие точки?
Не важно.
Или как не важно?
Нет,
это важно?
Не важно. Почему? А почему вы берете на себя функцию?
Я не беру как раз, я предлагаю. Я предлагаю.
Абсолютно зеркальная крайность.
Нет, я совершенно не зеркальный. Я просто предлагаю людям дать наконец-то возможность хоть что-то решать самим.
Так, пожалуйста, я поэтому и говорю, что...
пожалуйста, я не могу сходить, я, взрослый человек, не могу сходить на концерт... Не заставляя туда идти ни вас, ни ваших детей. Вот я лично, взрослый человек, не могу сходить на целый список артистов, на концерт которых я хотел бы попасть.
И на кино «Смерть Сталина» еще.
Ну, мне, например, кино не понравилось абсолютно, но я считаю, конечно, безобразием то, что его запретили.
Павел Пожигайлов.
Я думаю, что мы имеем дело с двумя проблемами. Первая проблема – это как ограничить сверху количество искушений, которые валятся на неокрепшие души. Потому что, извините, у меня полноценная семья, слава богу, да, так сказать, и все-таки не все семьи такие, как у меня. Есть брошенные дети, есть дети в неполных браках, дети, которыми вообще никто не занимается и так далее. Дети, которые, к сожалению, где-то попробовали наркотиков.
То есть, а есть... почему вы считаете свою душу окрепшей?
Сейчас, можно я закончу?
Да.
Потому что вы,
важный вопрос.
Вы прям как священник начинаете себя вести. Вот, значит, и поэтому, безусловно, есть мой опыт, есть, в конце концов, моя биография, вот, которая позволяет мне в некотором смысле иметь, может быть, более опытную точку зрения, да, поскольку в моей биографии была и Государственная Дума, и... Министерство культуры, где я был замом, и комиссия общественной палаты по культуре, сейчас второй раз. То есть, условно говоря, у меня есть общение со статистикой, которую мы имеем в стране сегодня, в этом вопросе. Поэтому она меня так заботит, и поэтому она меня так волнует. И я считаю, что да, есть два подхода, сверху и снизу. То есть, я сторонник того подхода, чтобы у нас были такие уроки литературы, чтобы в результате выросшие и музыки, да, чтобы дети, которые вырастали, они сами делали выбор в пользу хороших спектаклей, хороших фильмов или хорошей музыки. Это идеал.
Или плохой.
Ну, неважно. Но чтобы процент этот был невелик, потому что, условно говоря, если этот процент будет велик, да, то в стране будут проблемы.
Послушайте, подождите, пожалуйста. Вы сейчас, да, вы сейчас, говоря все время о своей биографии...
Нет, вы меня все время...
Вы музыкант, простите? Вы играли на музыкальных инструментах?
Ну, мы начали вообще с кинематографа.
Нет, я играю на фортепиано и на гитаре, да.
Серьезно?
Да.
Да?
Ну, как играю, да, пою, сочиняю песни.
В смысле, у вас профессиональное музыкальное образование?
Не профессиональное, но...
ну, вот, например.
Ну, с Андреем Макаревичем мы играли не раз на концертах.
Господи, это и что?
Андрей Макаревич, ну, вы меня спросили, я ответил.
Вот у меня профессиональное музыкальное образование. Профессиональное. Я с вами про горячие точки при этом не спорю, про военное дело. А вы почему-то считаете, что вы можете абсолютно точно... для кого-то, для неокрепших душ, сказать, что им хорошо, а что им плохо. Когда вы вообще произносите фразу о том, что на уроках литературы вот я бы хотел, чтобы в итоге дети делали в пользу хорошей литературы, вы что имеете в виду? Вы написали какие-то книжки, вы знаете, как это... Для вас хорошая литература – это, допустим, Достоевский. А я, вот, например, не люблю Достоевского. Люблю Чехова. Мне что делать? Если вы со своей программой, например, будете меня, моего ребенка в школе насиловать Достоевским, допустим, зачем?
Павел Пожигайлов.
Значит, ну, во-первых, у меня сейчас выходит шестой том по русской литературе, собственно, да, и я практикую лекции по Достоевскому, которые вы так не любите в университетах. Кстати, вот в Челябинском Южно-Уральском государственном университете там около 1000 студентов было, всем понравилось. Да,
я-то как раз не против ваших лекций, и запрещать их не собираюсь.
Поэтому, еще раз, давайте мы остановимся о том, что я выражаю свое личное мнение. Я ничего не запрещаю, я не государственный чиновник.
Вы же говорите, вы были в Госдуме.
Что значит? Ну, был, когда был, тогда я мог запрещать.
Ну, вы, Павел Анатольевич, сегодня высказали за то, чтобы как раз государство выступало определенным ограничителем и что-то запрещало,
правильно,
что-то разрешало.
Но я выражаю свое личное мнение, понимаете? Проблема либерального общества, что я не раз это испытывал, что как раз самая жесткая цензура со стороны либералов, которые слова не дают сказать, да, и выразить свое мнение. Почему вы нам что-то навязываете? Я так считаю, что это мое личное мнение.
Я же вам ничего не навязываю.
Ну, тем не менее, вы периодически меня, так сказать, поправляйте. Я считаю, что действительно, если сегодня государство не наведет порядок в информационном пространстве, мы просто потеряем целое поколение. Вот в чем проблема. Это угроза национальной там безопасности. Вот о чем идет речь. И поскольку мы начали с кино, да, то это маленькая часть, потому что, ну, что такое сегодня кино по сравнению с интернетом, да? Конечно, это там совершенно мизерный инструмент там влияния на что-то, и уж точно в этом смысле фильм «Притяжение», с моей точки зрения, я бы вот не ограничивал, да, там хоть там мысль хорошая, что вот один человек спас там целую вселенную, да, там в любви. Тем не менее, но я что боюсь, что если мы сегодня не найдем компромисс, о котором мы говорим, то общество шарахнется опять в крайность, и вы увидите еще при своей жизни возвращение к государству на марксистских началах.
Павел Пожигал, и Евгений, если позволите, я уточню тоже.
Да, конечно.
Каким бы ни было свободное общество, все равно государство выступает в роли определенного регулятора во всех государствах. Ну, ровно потому, что государство – это аппарат насилия. Что-то разрешает, что-то запрещает, где-то ограничивает. Когда говорит ваш оппонент Павел Анатольевич о том, что у либералов есть свои...
Я фашист, во-первых. Но... Давайте уже мы договорились.
Я
не
понимаю,
когда
что...
к либеральному обществу обращаются. Он, к кому
имеет, он имеет в виду то, что там тоже могут шеймить, там могут подвергать какой-то обструкции за те деяния, которые, по мнению части общества, неприемлемы. Во всем обществе.
Вопрос в чем?
Вопрос в следующем. Так вы за что конкретно выступаете? За то, чтобы не было в принципе никакого регулирования? Или за то, чтобы регулирование выглядело несколько иначе?
Подождите, сейчас речь идет не о регулировании. Регулирование уже есть сейчас. Никогда не клип группы Ice Peak, не клип группы «Пошлая Молли», не знаю, не еще каких-то молодых исполнителей, которые будоражат умы взрослых, не попадет ни на телевидение, ни на, в общем, даже не везде в интернете, да, и в интернете уже есть государственное регулирование, поэтому речь сейчас идет не о государственном регулировании, а уже о полном.
И государственное регулирование, и надгосударственное регулирование.
Нет,
там
речь
тоже
идет
есть.
Просто о совершенно тотальных запретах. Я еще раз подчеркиваю, что нету причин, нет никаких абсолютно причин, по которым подростки вырастают плохими.
Тогда почему
из-за музыки,
в том же Ютьюбе запрещают сцены насилия? Тогда почему в том же Ютьюбе ограничивают ряд других сцен?
Подождите, пожалуйста, мы сейчас говорим, мы уже настолько отвлеклись от темы, потому что мы
почему?
Вроде...
Мы говорим о запретах.
Мы вроде обсуждаем предложение Боярского, да, с самого начала.
Но мы говорим о запретах.
Ввести художественный совет, который будет решать, что можно, что нельзя. Такого нет нигде в мире, в нормальном.
Подобные ограничения со стороны Ютьюба мы не воспринимаем как цензура. Подобные ограничения со стороны Ютьюба мы не воспринимаем как цензуру. Мы говорим,
ну, кто
ну да, это правильно.
Кто как.
Так вы воспринимаете
я вообще, я воспринимаю. Ну, вы спросите, в принципе, мои личные.
Ваши, конечно.
Я за абсолютно полную свободу самовыражения, творчества.
Давайте мы, знаете, уйдем.
За абсолютную свободу решения человека, что ему нужно. Запрет должен стоять, конечно, на действия, на насильственные действия, чего у нас, кстати, в государстве нет. У нас постоянно с телеэкрана само государство призывает убивать, насиловать и прочее, само. При этом они говорят, когда к ним обращаешься и говоришь, ребята, как же так? А вот как мой оппонент сейчас говорит, что же вы на меня набрасываетесь, это мое личное мнение. Да никто не против личного мнения человека, но обычно речь идет о государственной власти, а это уже не личное мнение, это люди, которые принимают почему-то решение за нас, за людей обычных. Я еще раз повторяю, обычная ситуация. Я в Москве не могу сходить, я сейчас могу 20 групп музыкальных перечислить, на которые я не могу сходить по причине
просто государственного запрета. По той или иной, причем не обязательно, что они там пропагандируют какие-нибудь наркотики.
Вы на себе зациклились немножко.
Почему на себя?
Потому что основной аргумент, я не могу сказать. Слушайте.
Ну, как бы они же не для меня поют. Да.
Евгений Левкович, гражданин Российской Федерации.
Согласен, так же, как и я. И вот вы сказали, что вы там что-то...
Я высказываю свое личное мнение.
Да, вот так говорите. Вот я поддерживаю просто эти инициативы. Вот есть инициативы государственной власти, и я та часть общества, которая их поддерживает.
Замечательно.
Не более того.
А у другой части общества мы просто ничего спрашивать не будем. Вот
ну,
и все.
Почему и спрашивать не будем?
Потому что вы не спрашиваете.
Почему? В конечном...
Потому что вы ни у кого не спросили, еще раз говорю, по поводу запрета, например, этой несчастной группы, из-за которой, как вы говорите...
она и не запрещена.
Нет, ну официально и не надо. Уже что, в смысле, вам надо бумажку просто
про группу какую-то. Там просто поступило тривиальное заявление о наличии наркотиков, собственно, и приехали милиционеры там.
То есть во всех городах,
это вообще,
в смысле, поступило?
Это вообще не знаю. Я этим занимался, ну, как бы, ну, формально.
Я напомню, с нами сегодня Павел Пожигайло, Евгений Левкович. Сейчас новости, после них продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17 часов 35 минут. В эфире программа «Своя правда». Сегодня говорим о цензуре. С нами Евгений Левкович, журналист, и Павел Пожигайло, член комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам развития культуры и сохранения духовного наследия. Сейчас уже пришло время для комментариев и вопросов нашей аудитории. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-88-94-8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Начнем как раз с телефонного звонка, слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
В эфире, пожалуйста.
Меня зовут Даниил, да. Я вам смс-ку написал, но повторю. Значит, очень интересный, во-первых, конечно, у вас разговор. Значит, моя позиция такая, что идеологически, конечно, контроль идеологии над идеологией должен быть в государстве. Сейчас у нас это все разбросано, у нас даже есть какой-то институт по идеологии. У нас частично администрация президента выполняет функции, какие-то властные структуры. А такого центра, который мог бы держать это все в одних руках, да, риск там есть, конечно, но без идеологии мы никуда не вылезем. У нас эта вся свобода слова уже давно превратилась в свободу лжи. И, конечно же, контроль за детьми, я сам отец, это лежит на семье. Но когда вокруг идет бесконтрольный информационный поток, непонятно чего, тут, знаете, тут можно и взрослому человеку заплутать, не то что ребенку. Поэтому...
Есть, спасибо. Вот. Мысль понятна, да. Сейчас Евгений Левкович.
Что?
Ну, по сути, это был ваш оппонент, так же, как и Павел Анатольевич.
Но я не сомневаюсь, что большинство жителей моей страны являются моими оппонентами. Ну, что же я могу с этим сделать? Если люди называют, когда им предоставляют там 4 или 5 точек зрения, и они начинают сходить с ума, как они говорят, и могут заплутать, и им нужна одна, я с этим ничего не могу поделать. Мне, например, нужно 4 точки зрения, чтобы их проанализировать, сравнить, выбрать какую-то свою или предложить пятую свою. Если люди страдают от потока информации, ну, ничего не поделаешь, я могу только печалиться по этому поводу. Вот и все. Если людям нужна какая-то одна правда, которая, собственно, у них есть. Я вот единственное, что не понимаю, вот сейчас вот человек, который звонил, отец, он сказал, что свобода слова превратилась в свободу лжи, да, которая несется с телеэкранов. Так, минуточку, так это вот та же самая администрация президента и занимается этим. Я ничего не понимаю. Вы можете сказать, что на телевидении кто-то еще, кроме государства, какую-то позицию представляет? Нет.
Это Евгений Левкович, Павел Пожигайло.
Ну, во-первых, демократия, собственно, да, меньшинство должно подчиняться большинству, это совершенно нормально. Во-вторых, я думаю, что это вот такая, знаете, естественная реакция человека, у которого действительно есть дети. Я думаю, что Евгений, если у него будут дети, он изменит свою позицию с возрастом. Надеюсь. Потому что слово «фашист», я не хочу к нему возвращаться, но все-таки он, если мы эту тему сейчас будем раскрывать, он предполагает некую, так сказать, ну, концепцию, да? Но, тем не менее, конституция идеологии запрещена в России, поэтому мы сегодня не можем говорить о том, что какой-то орган будет создан и так далее, надо просто менять конституцию. Еще раз, давайте вот мы уйдем от этой группы, где возникают искры, да, это либо спор об истории, Да, помните фильм, который там про Ленинград, две попытки, да? Одна, что надо было его сдать, вторая, что, так сказать, кто-то там, верхушка, так сказать, кушала, когда остальные голодали, да? Был еще один фильм про начало войны, да? То есть вот это вот, где искры летят, да? То есть когда считают, что вот историю, особенно Первой Великой Отечественной войны, коверкуют, да, неправильно трактуют, там, издеваются над памятью ветеранов. Вторая история, это религиозная, когда возникают проблемы, связанные с ощущением той или иной конфессии, что их оскорбляют, будь это Тангейзер, да, связанная, или Матильда, да, или, так сказать, ну, с нашей стороны нет, но во Франции это вот была история, связанная с этими, так сказать...
Шарли Эбдо,
да. Понимаете, то есть мы можем ограничить эту сферу, она, на самом деле, такая большая, да, в которой действительно необходимо, например, если мы речь ведем об общественном совете, что необходимо? Нормальная историческая экспертиза, да, которая бы могла сказать, да, это совершенно неправильно, да, и, наверное, показать фильм про то, что там, не знаю, Ленинград надо было там сдать, к сожалению, это действительно будет поражение серьезное для общества, потому что многие молодые люди, они, собственно, и знания по истории свои черпают из кино, к сожалению, понимаете? Поэтому, может быть, просто ограничить сферы, да, где вот это ограничение будет действовать, которые чувствительны для государства. Поэтому я предлагаю вернуться к теме кино, да, и я думаю, что именно это имел в виду Боярский, потому что даже на этапе сценария, собственно, можно отделить те сценарии, которые реально... скажем, занимается там пропагандой суицида, не знаю, еще чего-то, что нарушает закон, да, или идет искажение истории, или оскорбление чувства там верующих.
Вот. Григорий из Питера тут же вспоминает, мы в детстве после просмотра «Мушкетеров» ходили со шпагами, даже травмы были, что бы сейчас на эту тему сказал сам Михаил Сергеевич Боярский, ну ладно, да, сейчас уже вопросы будут. Я вспоминаю 1988 год, пишет Брэнгвин, где на комсомольских собраниях очередной деятель воспитывал молодежь и запрещал смотреть кино и музыку, мотивируя это тем, что он брал хост и проливал кровь мешками под Балатоном. Тогда из-за глупости воспитатели потеряли поколение и страну, пишет Брэнгвин. Павел Анатольевич?
Вы знаете, я думаю, проблема очень часто... Может быть, здесь я согласен с Евгением в его жесткой правде. Надо делать то, во что веришь. Понимаете, в 80-х годах, я сам в 85-м году стал членом партии, поскольку заканчивал там вуз соответствующий, да, и, ну, как мы входили, ставались членами партии, понятно, что, собственно, мало чем понимали, но, тем не менее, в это верили и были честны, по крайней мере, там, где мне пришлось работать. Вот то, что я говорю сейчас, я в это верю, понимаете, я честно говорю свою позицию, и не буду ее сейчас расширять на позицию, там, связанную с там, православным мировоззрением и так далее. Но, тем не менее, я в это верю, и поэтому я внутри уверен в том, что я говорю. Это очень важно. Когда мы имеем дело с пропагандистами или с какими-то идеологами, которые, собственно, пытаются нам, извиняюсь за выражение, втюхать то, во что они не верят, и то, как они сами не живут, вот тогда возникает коллизия. Я против этой лжи. Я в чем-то с Евгением в этом смысле согласен. Мне тоже не нравится многое из того, что я слышу, потому что я этому не верю.
Это Павел Пожигайло, Евгений Левкович.
Ну, я в очередной раз просто хочу сказать про детей. Да, еще раз, у меня нет детей, но вы знаете, я абсолютно уверен.
Извините, я не хочу вас в этом смысле обидеть, ради бога.
Нет, я просто хочу вам... Да, слушайте, я вообще не обижаюсь, я просто хочу вам ответить, что когда у меня будут дети, я уверяю вас... Я уже довольно взрослый человек, если что. Вот. Я сделаю все возможное, чтобы они любые решения принимали сами, думали своей головой, и ни в коем случае никогда не буду ничего им запрещать, если это не будет связано, конечно, с доставлением каких-то неудобств окружающим.
Вот я согласен, кстати, слово «если» — это и есть регулирование. Вот
если, я сказал, что «если».
Вот что?
Если это не будет доставлять, я не знаю, насиловать окружающих, я им не дам, условно говоря. То как раз, чем занимается государство, и то как раз отчасти то, что поддерживаете вы, так или иначе. Потому что это является абсолютно... любая цензура, которая вламывается в квартиры, я еще раз говорю, мы же сейчас не говорим о том, что нужно по телевизору какие-то там клипы показывать или спектакли запрещенные, или голые мужские тела, чтобы обязательно были. Речь сейчас уже идет не об этом.
Государство вламывается уже в абсолютно частные пространства и хочет регулировать их. Это разные вещи. Разные.
Или государство защищает себя от саморазрушения в определенных сферах.
Себя, ну, во-первых, все время такие вот эти слова. Я не очень понимаю, что такое себя государство защищает. Оно бабки свои защищает. Это, ну, мы сейчас подождите. Совсем другое будем. Вот. У нас тема эфира немножко другая. От чего себя защищает?
Коротко. Отвечаю
от
коротко. Да. Да. Например, государство защищает свою историю.
Это кто конкретно защищает свою историю? Какую историю? История разная.
Ну, что значит разная?
Что значит свою историю?
Ну, например, защищает? Итоги там Второй мировой войны. Или...
Давайте посвятим этому эфир, вот. Поговорим. То есть я не могу разговаривать, правильно я понимаю? Я, в принципе, не имею права в эфире уже разговаривать о том, что я, например, по поводу чего-то не согласен в отношении Второй мировой войны. Вы хотите этого, правильно?
Вы лично не согласны, но государство считает, в этом смысле ограничить ваше право, потому что государство считает, что если свободу в трактовке исторической, то это государство перестанет существовать. И оно имеет на это полное право.
Естественно, имеет. А я имею право на то, чтобы желать, чтобы это государство, не страна, а государство, перестало существовать. Я этого очень хочу.
Ну вот в этом есть ваша свобода слова.
Да.
Государство имеет право к вам не прислушаться.
Так я не прошу ко мне прислушаться.
Здесь государство мне рот заткнуть. Уже пытается. По факту, когда говорят об исторической экспертизе, 757-й сразу хочет выяснить. То есть ленты с Капитаном Америкой, громящего нацистов без русских, это все в топку? Не исторично же ж.
Нет, ну слушайте, давайте в этом смысле тоже не будем ерничать, да, вот, как говорят, прикалываться.
Все пытаются понять.
Есть совершенно очевидные вещи, вот показательная история, связанная там с Ленинградом, да, и почему этот фильм, собственно, ну так скажем, нравственный или этический, так сказать, да, недопустим. Ну, потому что тема эта, она сопряжена с огромным количеством жертв, собственно, да, и здесь должно быть табу. Понимаете, более того, или, например, когда историю начинают, так сказать, категорично клепать, что вот Сталин был там плохой, Николай II хороший, или наоборот, собственно, да, опять-таки, речь идет о как раз пропаганде, идеологизации истории, которая, с моей точки зрения, является угрозой национальной безопасности. Хорошо. Государство так ограничивает...
Я еще раз говорю, тогда государство само себя должно ограничить в первую очередь, потому что пропагандой занимается оно. Кому будет плохо? Во всем.
То, что оно 9 мая отмечает или что?
В чем тут? Да пусть отмечает.
Ну вот государство защищает в основных.
Вы сейчас сказали про фильм про блокадный Ленинград, правильно я понимаю?
Ну, как бы да.
Почему нельзя о блокадном Ленинграде говорить вообще в любом ключе?
Нельзя.
А почему?
Ну, потому что больше миллиона человек погибло.
Так из этих, извините меня, больше миллиона человек погибших, если вы почитаете и воспоминания людей, которые были в блокадном Ленинграде, многие из них совсем не придерживаются позиции, которую государство пытается всем продвинуть.
Ну, это вот...
Из тех, которые пережили, им тоже нужно заткнуть рот.
Нет,
мы сейчас, с вами не голодали
вы
явно.
Вы сейчас про кого говорите?
В смысле про кого?
Это вы где услышали или прочитали?
Вы что, воспоминания никогда не читали?
Лиза Рок пишет, так ведь Гранин еще при Союзе что сам статью писал о возможности оставить Ленинград. Вы бы посадили Данила Гранина, спрашиваю?
Что значит «о возможности»?
Мнение у него такое. Ленинград, вот люди...
Еще раз, возможность, что мы могли как бы сдать Ленинград, потому что не смогли выдержать оборону, это одна ситуация. А сдать Ленинград для того, чтобы встретить цветами фашистов, как некоторые, так сказать, предлагали, чтобы сохранить народ, население, это другая парадигма. Но вот сегодня такое государство, слава богу, которое говорит, что мы этого как бы не позволим, по крайней мере, на государственные деньги. И это правильно.
Никто на государственные... А кто на государственные деньги?
Ну, а как? А вот фильм этот, это же там попытка была, так сказать, финансирование фонда кино.
Мы все время скачиваем с темы на тему. 7-3-94-8.
На уровне
сценария
не получилось.
Не получилось профинансировать.
Да. Владимир, здравствуйте. Это Николай Полковников в этой выставке. Я вот к Павлу обращаюсь. Значит, либералам, наверное, такое пожелание, значит, распудить правоохранительные органы и органы госбезопасности, и у них наступит счастье. Так я правильно понимаю или нет? Павел, задайте вопрос оппоненту, пожалуйста.
Да вы уже сами задали его. Евгений, можете ответить.
Я не услышал, очень кричит.
Вопрос-то ко мне был.
Я не знаю. Вас, Павел, попросили задать вопрос Евгению. Можете, да, вот задать вопрос Евгению
что
сами.
Что распустить? Я только либералы, крик либералы и распустить, я услышал.
Вас, вот дай вам волю либералам, вы бы распустили правоохранительные органы и все органы безопасности.
Ну как распустил?
Вы этого добиваетесь, да или нет?
Я не распустил бы, но полностью их поменял бы, конечно.
На целиком. Кого?
Да вообще систему. Ну, должны быть правоохранительные органы и органы госбезопасности. Пока, по крайней мере, такая система в мире существует, как государство. Но безусловно, то, чем они занимаются совсем не госбезопасностью.
По факту. Евгений Левкович, Павел Пожигайло, будет что-нибудь добавлять?
Да нет, ну понятно, что мы все хотим, чтобы суд был беспристрастный, чего у нас сегодня, к сожалению, нет. Мы хотим, чтобы правоохранительные органы были не коррумпированы, чего у нас, к сожалению, сегодня нет. Это, здесь мы согласны с этим. Просто, понимаете, вот я хочу ответить. Либералы всегда, собственно, преследовали одну задачу – уничтожить государство. Но это не фашизм, это называется анархизм. Да, это старая русская забава, именно анархическая. Когда снимаются все препоны после революции, собственно, вы помните этот период, когда была свобода от семьи там, и так далее, и так далее. Слава богу, потом, так сказать, власть поменялась и вернулись к каким-то нормальным, традиционным, консервативным ценностям. Я не имею в виду 37-й год. Так вот, действительно, всегда это явление существовало. Я считаю, что если мы будем исходить из того, что вот я так хочу, и никто не может мне позволить, государство не будет. Государство – это договор, в который каждый ограничивает себя в своих правах, в чем-то. Понимаете, чтобы это государство существовало, в том числе на свободную интерпретацию истории или, условно говоря, там, проявление своего творчества, как в свое время Марат Гельман с выставкой «Осторожная религия». Вот я хочу так, я творец, и не трогайте меня. А другие приходят с битами, понимаете, и дают ему по голове. А он говорит, а их сажайте в тюрьму. Но вопрос,
а мы... их не нужно сажать?
Я ничего не понимаю.
Их нужно... Так, у кого? Кто приходит с битами?
Да, да, да.
Я считаю, что нет.
А, так какой же тогда с вами... Какой тогда с вами может быть договор, если вы считаете, что человек, который пришел с битами и, например, покрошил всех в мелкий винегрет...
Сейчас, а вас не интересует... Какой договор с вами может быть? А вас не интересует, почему это произошло?
Меня?
Да.
В смысле, я считаю, что просто вообще не важно, почему это произошло. Не имеет права человек бить другого человека битой.
Так вот, государство должно... запрещать, ограничивать и просто воспрепятствовать кому-либо приходить с битами.
То есть оно не с бандитами
секунду,
должно...
Секунду.
Это, еще знаете, раз. Старый,
не с насильниками. Я уже услышал. Можете немножко... Ну, как кофту начинать там встречно говорить?
Давайте, Павел Анатольевич закончит мысль.
За длинные юбки, в общем. Коротко, да? Значит, конечно, государство должно не разрешать приходить с битами. Поэтому государство и говорит, что в промежутке между выставкой «Осторожная религия» и когда придут с битами, я, государство, хочу ввести такие законы и такое регулирование, чтобы Гельман, условно говоря, был ограничен в своих правах на свое свободное творчество, а люди, собственно, если они пришли с битами, садились в тюрьму, вот и все.
Вы сейчас меня делаете, как бы, я не поклонник Гельмана, не смотрите на меня так,
ну, вот,
и не поклонник выставки «Осторожно, религия». Мне это вообще совершенно не интересно.
Я как пример привел.
Я вам привожу
что
тоже.
Если
вы
не будет
замечательный пример привели, замечательный, но дело в том, что люди, которые пришли с битами, не наказаны, а Гельман уехал. Хотя, еще раз, вы сейчас просто меня выставите поклонником всего этого, я не являюсь, вот совсем не являюсь поклонником творчества такого рода.
Отдать должное, брат Александрович не пострадал.
Тем не менее, вот такие вещи происходят именно тогда, когда государство просто встает на сторону тех, кто с битами.
Позвольте,
а вопрос не в регулировании.
Позвольте сейчас от Виталия уже, просто мы будем переключаться. Павлу Виталий задает вопрос. Вы слишком идеальны, общество не такое. Цензура – это такая палка, которая насильно воспитывает, и если этой палки нет, общество теряется, и начинается хаос. Пример. При Советском Союзе была цензура, дети были пионерами, смотрели «Ну, погоди», «Чебурашку», «Кота Леопольда». Тоже, может быть, слушали Бетховена, Моцарта. Но Советский Союз распался, и эти бывшие пионеры, слушавшие Бетховена, пошли в ореховские, солнцевские банды. Это эти бывшие слушатели Моцарта и зрители «Ну, погоди», сделали те самые мрачные 90-е. Не спасла цензура нас от 90-х, не воспитала. Значит, не в тотальном контроле и культурном патернализме дело. Пожалуйста, Павел Анатольевич.
Послушайте, но везде есть чувство меры, понимаете? Еще раз повторяю, я против любой крайности. Да? Государство – это компромисс между одной частью населения и другой, а может, их частей будет, там, не знаю, десяток, да? И государство ищет тот компромисс, который бы позволял ограничить свободу, извините, как пример Марата Гельмана на его искусство или там какого-нибудь там Павленского, да? И в то же время людей, которые готовы взять биту, которые в этой ситуации, конечно же, должны быть арестованы, собственно, и посажены в тюрьму за нарушение закона. Если люди не видят того, что государство хоть как-то защищает их, скажем, да, там, не знаю, религиозные чувства и так далее, то оно идет с битами. Поэтому устранение государства, которое произошло в 90-е годы, и родило все эти явления. Я за то, чтобы сегодня в совершенно демократическом открытом режиме найти те механизмы регулирования нашего информационного, киношного и так далее пространства, которые бы исключили как крайности с одной стороны, так и крайности с другой стороны.
У меня только один вопрос, просто Евгений все время эту мысль пытается донести до слушателей, в том числе. Евгений утверждает, что уже тех инструментов, которые есть, достаточно их.
Да нет, ну, смотрите, закона о культуре нет, да. Сегодня
я
у нас...
Хочу, если вы... Можно я...
Сейчас, Павел, потом вам дадим слово. Если бы они были, то, наверное, не было бы того, что было там с Тангейзером и Мездричем, да, там, ну, что буду перечислять, там, Матильда, да, так сказать, доведённая до, да, там, большого противостояния, и, кстати, не закончившаяся до сих пор, вот, если бы они были, понимаете, то есть этот компромисс, он возможен, я не вижу в нем никакого большого наступления на чьи-то права, еще раз говорю, это компромисс между одной и другой частью общества, но без него государство распадется.
Это Павел Пожигайло, сейчас Евгений Левкович.
Да, конечно, честно говоря, все это звучит очень лицемерно, потому что мы все проходили уже это много раз. Государство говорит о компромиссе, но на самом деле просто занимает чью-то одну сторону. Вот,
это как?
Ну вот так.
Что, Богомолов не создает свои спектакли?
Только что, подождите, вы только что привели пример, и я еще раз вам задам вопрос. Люди, которые приходили с битами, они на свободе?
Я не знаю,
я вам говорю, на свободе.
Ну, это плохо.
Ну и все. Если вы меня спрашиваете, я вам привожу еще пример. Раз. Нет, подождите, давайте, вы, я вас не перебивал, извините, вот Евгений, теперь вы меня не перебиваете.
Да, пожалуйста.
Если бы действительно все было бы так, как Павел. Говорит Павел, да, вот прям идеально, да, такое сидит государство и пытается общество примирить, да. Вот есть какие-то две горячие точки, одни там, я не знаю, геи, вторые там антигеи, ну, неважно, да, и государство их примиряет, то есть вот разводит по красному и синему углу. Тогда был бы вообще о чем-то разговор, честно, мы могли бы тогда говорить о каких-то компромиссах и прочее, да, но когда государство просто берет и в какой-то из углов обрушивает всю свою мощь, да, натравливает каких-то боевиков, гопоту. На любую острую проблему государство реагирует просто молотком. А сейчас, как бы, вот, да, мой оппонент сидит и говорит о том, что, ну, мы же как бы за компромисс. Да я тоже за компромисс, но государство нарушает этот договор первым. Первым, я не, еще раз говорю,
Евгений,
я никому...
Я не государство, еще раз, вы на меня смотрите, как на государство.
Но вы заявили такую позицию, да, вы государственный...
Ну, это моя личная позиция.
Ну, да, ну, так я, поэтому, а кому мне обращаться? Здесь не сидит, ну, как, вы входите там, я вот не вхожу ни в какие органы, даже в общественные советы, и не вошел бы, кстати, поскольку я вообще не понимаю, бессмысленное, даже что вы бы там не напринимали, все равно министр или вышестоящий кто-нибудь, как он решит, так и будет. И это плохо, понимаете? Вот вы сейчас говорите о каком-то совете, о каком-то общем органе, который будет спорить, дискутировать. Это замечательно, но этого не будет, вы же сами это понимаете.
Это есть.
Все равно, да это, в смысле, не, что это есть и что от него толку? Что толку от Совета по правам человека? Что толку от Совета при Министерстве культуры? Что бы он
еще
ни
раз.
Сказал, решение будет принято государством наверху, Владимиром Путиным.
Ваш все. Покорный слуга возглавлял Общественный совет Министерства культуры и лично так. Снес закон об интернете в пику Мединского. В жесточайшей совершенно схватке с Никитой Сергеевичем Михалковым и прочими, так сказать, его нанятыми артистами, ну, и этот закон был не принят.
Так он принят сейчас еще хуже.
Нет, по 200 рублей нет? С каждого человека завтра те права.
А, вы про 200
конечно,
рублей, господи.
Конечно,
вы
сломали
эту ситуацию. Я бы за свою свободу и 500 бы заплатил.
Время нет, честно. Перечислить все, но я вам скажу, мы многого добились. Вопреки позиции министерства.
Хорошо, и я сейчас... думал, вы про свободу, а вы про 200
сейчас
рублей.
Сейчас запускаем голосование. Итак, вам ближе позиция журналиста Евгения Левковича, тогда вы голосуете 134-21-35. Если вы скорее на стороне Павла Пожигайло, члена комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам развития культуры и сохранения духовного наследия, тогда вы голосуете 134-21-36. Еще раз, за Евгения Левковича 134-21-35, за Павла Пожигайло 134-21-36. Наше голосование началось, ну и несколько звонков еще успеем принять. 7373-94-8, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил.
Да, Михаил.
У меня вопрос к вашему гостю, который в душе депутата Государственной Думы.
Ну да.
Начиная с 1985 года, угу. Павел Анатольевич, начиная с 85-го года, я прекрасно помню, как идеология Советского Союза боролась с рок-группами, рок-н-ролльными группами и прочими. Как мы помним, Советский Союз кончил достаточно быстро и достаточно плохо. И сейчас он выступает с тем же самым мнением, что надо запретить, что нужна цензура, что нужно как больше закручивать гайки, и при этом ты же боишься, что это государство распадется. Нет ли здесь противоречия?
Спасибо, Павел Анатольевич.
Ну нет, конечно. Вот хороший пример — Соединенные Штаты Америки, наши любимые Соединенные Штаты Америки, нашей либеральной частью.
Да это ваши любимые, я никогда вообще в жизни...
Да я не про вас сейчас говорю. Женя, я не про вас сейчас говорю.
Вы же не либерал, Евгений.
Мы же договорились, что вы анархист, не фашист, конечно, по идеологии. Так вот, в мою бытность, так сказать, там, замминистра культуры, средств массовой информации, я встречался с таким деятелем Джон Флаерти, он был вице-президент CBS тогда. Я спросил, говорю: Джон, а мы тоже занимались этим всем, цензурой, не цензурой, это же долгая тема. Я говорю: а как у вас происходит вообще регулирование? Вот я смотрю все фильмы «Черно-белый полицейский». Это как? Это что, рынок, что ли? Ну, нет, конечно. Это договор, что во всех голливудских фильмах они с определенного момента перестали показывать белых хорошими, черными плохими. Ну, как в фильме «Привидение», да? И у них всегда... А сейчас еще и «Латинос», собственно, да? И у них вот есть этот договор, благодаря которому они темы религиозные, национальные, исторические обходят, и в Голливуде это не снимают. Вот, собственно, к чему и я стремлюсь, чтобы наша страна, уважая свою историю и, собственно, свою, может быть, свою ментальность, ввела те же самые правила.
Давайте начнем с американских зарплат и отношения к правам человека, а потом перейдем к фильмам, хорошо?
Нет, давайте вот одновременно.
Начнем сначала. Одновременно. Нет, давайте начнем с зарплат.
Тем временем у нас голосование остановил. 62% наших слушателей выступили на стороне Евгения Левковича, 38% на стороне Павла Пожигайло. Так проголосовала наша аудитория. Спасибо за участие в дискуссии. Приходите еще.